В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Сильвия и Тед». Передачу в Нью-Йоркской студии подготовила и ведет Марина Ефимова. Впервые в эфире 19 марта 1998 года.
На волнах радио «Свобода» передача «Сильвия и Тед. История любви в стихах и письмах». Ведет передачу Марина Ефимова. Недавно вышел в свет сборник стихов английского поэта-лауреата Теда Хьюза «Письма ко дню рождения». Все стихи сборника посвящены первой жене поэта, американской поэтессе Сильвии Плат, кончившей жизнь самоубийством 35 лет назад, зимой 1963 года, через несколько месяцев после того, как Хьюз покинул ее ради другой женщины. Этот сборник широко обсуждается сейчас и в американской, и в английской печати, не только из-за его поэтических достоинств, но и потому, что он явился неожиданной литературной концовкой романа двух поэтов. Романа, закончившегося, казалось, в тот предрассветный час 12 февраля 1963 года, когда Сильвия Плат сунула голову в духовку и включила газ.
Дорогая мама, у меня все было бы хорошо, если бы не одна сокрушительная деталь. Я смертельно влюбилась. Он блестящий поэт, учился в Кембридже, полуфранцуз, полуирландец, высоченный, мне под стать, мощный, Адам-здоровяк, с голосом, похожим на гром небесный. Он рассказчик, певец, светский лев и вечный странник, из тех, что никогда не останавливаются. Эта любовь может принести мне ужасную боль. Но он единственный человек, достаточно сильный, чтобы быть с ним на равных. Сильный, как жизнь. Его зовут Тед Хьюз.
Это письмо написано Сильвией Плат в апреле 1956 года и вошло в сборник «Письма домой». Вообще же литературное наследие Плат представляют два тонких сборничка стихов «Колосс» и «Ариэль», автобиографический роман «Воздушный колокол», дневники и масса писем к матери, составивших целый том в относительно небольшом собрании ее сочинений. Сборник «Ариэль», который теперь изучают в старших классах американских школ и который принес поэтессе международную славу, издан уже посмертно.
«Мама, со мной происходит нечто столь загадочное и пугающее, что мне нужна твоя помощь в осмыслении происходящего. Этот человек, поэт, этот Тед Хьюз, общение с ним требует всех моих душевных сил, всех знаний, всего чувства юмора, напряжения всех моих поэтических способностей. И слышала, видела бы ты его. Он носит всегда один и тот же черный свитер и вельветовый пиджак с карманами, набитыми стихами и пакетами со свежей рыбой, которую он обожает. Вчера он принес кучу крошечных креветок, которые мы чистили 3 часа. Он пишет мужские бесстрашные стихи. Я чувствую, что все, что случалось со мной в жизни, чтение книг, отношения с людьми, стихи, все это была работа по подготовке меня к этой любви.
Мороз на листе, замешательство в зеркалах. Это любовь, любовь, мое время года. О Сильвии Плат, профессор Дартмутского колледжа, поэт Лев Лосев.
Сильвия Плат очень интересный поэт, и такие сравнения всегда несколько натянуты, но, с другой стороны, по-настоящему это ведь можно воспринимать поэзию только на родном языке, и поэтому поэзию иноязычную всегда стараешься укладывать в какие-то референциальные рамки родной поэзии. Так вот, Сильвия Плат, на мой взгляд, при всей такой внешней непохожести, да и поколения, эпохи разные и так далее, но она внутренне как-то, по-моему, глубоко напоминает Ахматову из наших поэтов. Я могу сказать, почему. Потому что это вот то же самое невероятное умение превращать обыденное повседневной женской домашней жизни в лирику и часто в лирику трагического содержания. Потому что чем вот сильна Сильвия Плант, это необыкновенно, ну, мы бы сказали, акмеистически точно описание интерьера или своих дневных занятий. Там, допустим, одно время она увлекалась пчеловодством, вот она описывает пчеловодство, или она описывает там лошадку там свою любимую, или возню с детьми, или букет тюльпанов, которые принесли в больницу, причем в больницу, где она лежала по такому банальному поводу, как операция аппендицита, и превращает это в очень сложную такую лирическую ситуацию.
Тюльпаны легко раздражаются. Здесь же зима. Посмотри, как все тихо, бело, заснежено. Я обучаюсь спокойствию, мирно лежу. Так свет лежит на стенах, руках, простынях. Я никто, и безумие мне незнакомо. Я сдала свое имя и платье сиделкам, биографию анестезиологу и телохирургам. Я потеряла себя, и меня тяготят кожаный туалетный прибор, похожий на саквояж, муж и ребенок, глядящие с фотографии. Их улыбки цепляют меня, как крючки. Я не просила цветов. Мне хочется одного, без мыслей лежать, запрокинув руки. Так привольно. Вам не понять, как привольно. От чрезмерного пыла тюльпанов рябит в глазах. Я услыхала и сквозь оберточную бумагу их дыхание, настойчивое, как у младенца. Их краснота громко тревожит мне рану. За мной не бывало слежки. Теперь же тюльпаны не сводят глаз с меня и с окна за спиной, где ежедневно свет нарастает и тает. Тюльпаны достойны клетки, как дикие звери. Они раскрываются, словно львиные пасти, и сердце в груди раскрывается и сжимается, тоже сосуд, полный красных цветов. Вода в стакане на вкус соленая, теплая. Она из морей, далеких, как выздоровление.
Sylvia Plath belonged to the post-war generation of poets.
Сильвия Плат принадлежит к поколению послевоенных американских поэтов, которая следовала за блестящей плеядой поэтов-модернистов, таких как Т.С. Элиот, Роберт Фрост, Уоллес Стивенс, Эзра Паунд, Мариана Мур. Проблема этого нового поколения была в том, что им нужно было найти новый стиль, новый поэтический язык.
Я беседую с профессором Гарвардского университета Хелен Вендлер.
Самой значительной поэтессой среди модернистов была Мариана Мур, чей стиль можно определить как абсолютный уход от прямолинейности. Ее поэзия, в сущности, коллаж из цитат, упоминаний и осмысления других источников – литературных, религиозных, философских. И Сильвию Плат в ее женском университете Смит Колледж учили именно такого рода поэтическому мышлению. Так она и начала. Ее первые стихи были сдержанными, описательными, отточенными по стилю. И уже они принесли ей известность в том поэтическом движении, которое теперь называют формализмом 50-х.
Окончив Смит-колледж, Сильвия прослушала курс стихосложения у известнейшего тогда поэта Роберта Лоуэлла.
Влияние обоих поэтов, Лоуэлла и Хьюза, помогло Сильвии Плат раскрепостить свою поэзию. Более того, ее стихи стали бунтом против принятого образа женщины-поэта. В своих зрелых стихах она использовала миф о пай-девочке, пишущей милые, красивые, приличные стихи. В таких стихах, как «Леди Лазарь» и «Папочка», она дошла, можно сказать, до противоположного конца шкалы.
В 1956 году Сильвия Плат получила престижную Фулбрайтовскую стипендию, а с ней возможность доучиться в Англии, в Лондоне, где на одном из поэтических вечеров она и встретила Хьюза.
Это была какая-то, кажется, кладовка. Тед захлопнул дверь, плеснул бренди в стакан, и я поднесла его к тому месту, где, по смутному воспоминанию, был мой рот. Потом он сорвал с моих волос ленту и поцеловал в губы. Когда он целовал меня в шею, я укусила его до крови. О, как я хочу отдать ему всю себя! Но с боем.
Они поженились в том же 1956 году. Хьюз так описал Сильвию в день свадьбы.
Ты была пронзительная, тоненькая и нежная, и новая, и обнаженная, как кивающая кисть влажной сирени. Thank you.
волнах Радио Свобода передача «Сильвия и Тед. История любви в стихах и письмах». Ведет передачу Марина Ефимова.
Мамуля, это были 5 восхитительных дней в Нью-Йорке. Мы исходили по городу мили и мили. Мы вовремя поймали 2 издателей Теда перед их отлетом куда-то в неинтересное для нас место. Нас пригласили на прием куда-то на 5-ю авеню, где были все Фара, Штраусы и Жиру, а также стая профессоров из Колумбии и романист Ральф Эллисон. На следующий день ланч с редактором из World Publishers, который сказал, что берет мои стихи. После этого нам подходило только одно место на свете – крыша Empire State Building, куда мы и взобрались. На следующий день мы посетили в Бруклине поэтессу Мариан Мур, которая в восторге от стихов Теда, говорила не умолкая и кормила нас клубникой со сливками. Если мы переживем 2 спектакля по пьесам Ионеску, которые нам предстоит посетить, то в пятницу будем в Бостоне и как раз поспеем к дружескому обеду в честь 2-й годовщины нашей свадьбы. А в понедельник назад на Туманный Альбион и за работу. Как тебе нравится такой план? С любовью, Сильвия.
Это и подобные им счастливые письма были поистине Божьим благословением для матери Сильвии, Аурелии Плат, которая помнила другое, страшное время в жизни дочери. В 19 лет, не пройдя по конкурсу на какие-то поэтические курсы, Сильвия попыталась покончить с собой. Она забралась под дом, забаррикадировалась дровами и наглоталась снотворного. Ее несколько дней не могли найти и едва откачали. Приступы депрессии начались у Сильвии Плат после трагедии с ее отцом, который умер, когда Сильвии было 10 лет.
Главной потерей в ее жизни была безвременная смерть отца. Отто Плат, ученый-энтомолог, умер от гангрены. У него был диабет, который тогда уже умели лечить, но он впал в чудовищную депрессию и перестал выходить из дома. Когда началась гангрена, Отто отказался от операции, хотя ногу можно еще было спасти, ампутировав палец. Потом он отказался от 2-й операции, когда можно было спасти жизнь, ампутировав ногу. От того, что смерть отца была напрасной, Сильвии казалось, что он ушел от нее. Жизни с ней предпочел смерть, что он бросил ее на произвол судьбы.
«Ты на беду, всем на беду, не объявишься больше черный сапог. 30 лет прожила я, в тебя обутая, жалкая, белая, будто нога, почти не дыша, не решаясь вздохнуть. Папочка, мне предстояло тебя убить, но я не успела, ты умер. Мраморно-тяжеловесный, обожествленный сундук, жуткая статуя с пальцем огромным и хмурым, как печать Сан-Франциско. Ты разбил пополам мое сердце, сердечко злое. Мне было 10, когда ты умер». В 20 я пыталась покончить с собой, чтобы вернуться к тебе. Думала, пусть хоть кости рядом покой найдут. И все-таки выходили меня, подправили там и тут. И я поняла, что теперь-то я выход найду, до манекена тебя сведу. В автобиографическом романе Сильвия Плат описала состояние депрессии, как сидение в воздушном колоколе под толщей воды. На последних оптимистических страницах романа, описывающих выздоровление, она все же пишет со страхом. «Откуда я знаю, что однажды в колледже, в Европе, где-нибудь, везде воздушный колокол с его спертым воздухом не спустится на меня опять?» И многие историки литературы считают, что именно болезнь Сильвии Плат сыграла роковую роль в судьбе их отношений с Тедом Хьюзом.
Депрессия отца стала возбудителем депрессии самой Сильвии. У нее развилось то, что психиатры называют маниакальной депрессией. Она пыталась лечиться, но тогда еще не знали нынешних лекарств, а применяли довольно варварские средства, вроде электрошока. Маниакальная депрессия – болезнь поэтическая. Она терзала английскую писательницу Вирджинию Вульф, которая тоже покончила с собой в один из приступов. Наставник Сильвии Плат Роберт Лоуэлл страдал от этой болезни, приступы которой возвращались каждые 1.5 года. Он мог писать только в светлых промежутках, а потом снова чувствовал стремительное нарастание раздражительности, тоски, страха, и жизнь поворачивалась к нему своим темным лицом. Хьюз, вероятно, надеялся помочь Сильвии, но, думаю, это было невозможно.
Сам Хьюз пишет в стихотворении «Черная птица».
«Ты была узником своего убийцы, ты была приговорена им. И когда я стал твоим защитником и утешителем, твой приговор стал и моим приговором тоже».
Однако вот что написал в письме к одному из биографов Сильвии Плат английский литературный критик Эл Альварес.
Тед Хьюз был невероятно красив. До женитьбы у меня была девушка, австралийка. Она честно сказала мне, что когда в первый раз увидела Хьюза, у нее подкосились ноги. Другая знакомая призналась, что после первой встречи с Хьюзом она побежала в уборную, где ее вырвало от волнения. Я был тогда редактором отдела поэзии в журнале «Обзервер» и ближайшим другом Хьюза. И многие женщины исповедовались мне. Все они раньше или позже были влюблены в него. И Тед, проходя по жизни, брал их одну за другой с такой же естественностью и регулярностью, с какой фермер собирает кукурузные початки, проходя через поле. Не может быть, чтобы Сильвия не догадывалась об этом. Конечно, я не знаю в деталях, что произошло между Сильвией и Тедом, но я знаю по собственному опыту, как измены разрушают брак. И кто бы ни изменял, страдают оба.
Второй ребенок Сильвии и Теда, Николас, был рожден уже под знаком беды. Хьюз пропадал у своей новой возлюбленной и даже приводил ее домой. У Сильвии пропало молоко. При общении с Тедом она начала впадать в бесконтрольную ярость. Одно из стихотворений Хьюза об этом времени перевел Лев Лосев.
«Столешница, которую ты разбила, когда-то была крышкой буфета красного дерева из маминого приданного. На ней процарапана география всей моей жизни, а ты по ней молотком. А табуретка, которую ты метнула, рассвирепев, что я опоздал на 20 минут сидеть с младенцем. Давай, валяй, я заорал, разнеси все в щепки. Что-то в стихах ты себе такого не позволяешь». А потом, успокоившись, сказал: «Ты бы, правда, внесла бы вот это в стихи, им цены бы не было. Глубоко в пещере твоего слуха карлик прищелкнул пальцами. Ага, что же я тогда протянул ему? Кровавый конец мотка, чтобы он размотал твою семью, чтобы оставил детей отдаваться эхом, как ходы лабиринта, а в одном из тупиков оставил твою маму и вывел тебя прямо к рогатой, ревущей могиле твоего воскресшего отца с твоим в ней трупом».
На волнах радио «Свобода» передача «Сильвия и Тед. История любви в стихах и письмах». Ведет передачу Марина Ефимова.
«Мама, я буду в порядке. Мне просто нужен кто-то, кто бы подбодрил меня. Сказал бы, что я пока держусь молодцом. Тут еще, как назло, после всех наших гриппов и высоких температур, несколько раз подряд по полдня не было света и отопления. Дети замерзали, обед было не согреть и свечей не достать. К счастью, мне помогли из организации для больных и стариков, прислали женщину убрать квартиру. Чистота невероятно меня подбодрила. Мам, я не собираюсь возвращаться в Америку, потому что у меня там нет никакой возможности заработать. А тут стихи есть где печатать и читать, на благословенном BBC, например. А главное, тут бесплатные врачи. Кроме того, Тед навещает детей раз в неделю, и мне легче надавить на него, чтобы он не запаздывал с чеком. Я собираюсь к доктору, как говорят, очень хорошему, который поможет мне пережить это трудное время. Передай всем мою любовь. Сильвия».
Это письмо написано 4 февраля 1963 года, а 12 февраля воздушный колокол опустился. В предрассветный час, незадолго до прихода бабиситтера, Сильвия Плат поставила детям на столике в их спальне на втором этаже по стакану молока и по тарелке с бутербродом, плотно закрыла дверь в кухню, положила голову в духовку на подстеленное полотенце и открыла газ. Взрыв горя и возмущения, охвативший литературный мир двух стран после смерти Сильвии Плат, невозможно было предсказать при ее жизни, когда ее стихи любила горстка знатоков, а ее саму горстка друзей и близких. Вот уж действительно они любить умеют только мертвых. Из лавины статей о Сильвии Плат, подробных критических разборов, воспоминаний, открытых писем, газетных и журнальных сенсационных публикаций большинство обрушило обвинения на Теда Хьюза. Страсти были так сильны, что когда он однажды приехал в Австралию, то на аэродроме его ждала группа разъяренных демонстрантов. А в Англии с надгробного памятника, на котором написано «Сильвия Плат Хьюз», и до сих пор постоянно соскабливают имя Хьюза. Вот как отчасти объясняет этот странный ажиотаж профессор Вендлер.
История ее жизни не то совпала с поднимавшейся волной феминизма, не то даже спровоцировала ее подъем. Причем не только в Америке, но и во всем англоязычном мире. Ее стихи, ее смерть и ее протест против общепринятого стандарта женственности феминисты сделали своим знаменем. Так часто случается с экстраординарными личностями. То, что они вытребовали для себя, какие-то общественные группы пытаются превратить в норму. В случае с Сильвией Плат именно и произошла такая подмена.
Что касается Хьюза, то на все обвинения поэт не отвечал ни единым словом. Он категорически отказался говорить и писать на эту тему и долгие годы жил отшельником. Кстати сказать, его вторая жена тоже кончила жизнь самоубийством. Но время все постепенно сгладило. Сейчас Теду Хьюзу 67 лет, и в середине 80-х он стал в Англии поэтом-лауреатом. Хьюз давно и, судя по всему, благополучно женат на своей третьей жене, детям Фриде и Николасу уже под 40, и вдруг, через 35 лет после смерти Сильвии Плат, Хьюз выпускает сборник стихов ко дню рождения.
Первый взгляд неизменимый и непоправимый, как фотоснимок. В этот миг ты выше, чем когда-нибудь потом. Я вижу нежные руки, по обезьяне элегантные движения длинных пальцев, длинные, безупречные американские ноги и лицо, светящееся сгусток радости. Тень будущих лет не заслоняет этот миг, наоборот, он так ярок, словно я видел тебя только тогда и никогда потом.
Английский поэт Эндрю Мортон, биограф Хьюза и его друг, с изумлением сказал корреспонденту газеты «Нью-Йорк Таймс». Самое поразительное, что все стихи до одного написаны в настоящем времени, так, как будто Сильвия только что вышла из комнаты или сейчас войдет. И это рождает в вас ощущение, что он никогда не переставал ее любить. Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Сильвия и Тед. История любви в стихах и письмах». В программе участвовали Лев Лосев и Рая Вайль. Вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода».